в мире природы.
Дорогие друзья, знаете ли вы, кто на африканском континенте занимается строительством башен? Я имею в виду не людей, а крошечных насекомых. Знаете, кто это? Насекомых, умеющих строить высокие и прочные башни, зовут термитами. Интервью с одним из термитов, этих опытных строителей, прозвучит в нашей сегодняшней передаче.
А затем речь в нашей программе пойдет о ветре. Откуда дует ветер?
Кто в Африке бывал, тот, кто в тропиках гулял, башни странные видал. Их не люди воздвигают, и не люди в них живут. Тех, кто их сооружает там, термитами зовут. Насекомые такие есть, строят башни высотою метров 6. Башню я такую увидала. Увидала, удивилась и сказала: «Неужели эту башню в самом деле насекомые соорудить сумели?»
«Да, сумели. Удивляться этому не нужно. Ведь работаем всегда мы очень дружно».
«Ой, кто это говорит?»
«Это я сказал. Термит».
«Термит?»
«Да, термит».
Вы, маленькие термиты, воздвигаете такие высокие строения?
Конечно, мы строители известные. 5-6-метровые башни и пирамиды строим, и в них живем.
Термит, а какого ты сам размера?
Я? Длина моего туловища 15 миллиметров.
Ты похож на большого муравья, только ты светлый, почти белый.
Верно.
Значит, вы, 15-миллиметровые насекомые, строите башни и пирамиды в 3 человеческих роста?
Да. Если сравнить рост термита с высотой термитника и рост человека с высотой пирамиды Хеопса в Египте, и при этом уравнять масштабы...
То есть приравнять отношение роста строителей к высоте их сооружений?
Точно. Тогда для одинаковости масштаба высота пирамиды Хеопса должна быть не 146, а 1700 метров.
Не 146, а 1700 метров? Ничего себе!
Да, получается так.
Значит, термит, с вашей точки зрения, строения ваши – это настоящие небоскребы?
Конечно, мы, термиты, строим себе для жилья небоскребы. Такие высотные здания нас научил сооружать наш Творец.
Согласна. Ваши здания называют термитниками?
Да, вы, люди, их так называете.
Скажи, термит, а зачем вам такие большие термитники?
Такие большие? Потому что... Много термитов любят жить вместе. Например, в нашем термитнике 2 миллиона термитов проживает.
В вашем небоскребе живет 2 миллиона термитов?
Конечно. Ведь поодиночке мы, термиты, существа слабые и ничтожные. Но когда много термитов объединяются, живут дружно и совместно работают, тогда они большие дела делают.
Да, большие дома строят.
Поэтому и называют нас ученые общественными насекомыми.
Потому что вы живете сообща.
Верно. Мы живем очень большими семьями.
Термит, расскажи, пожалуйста, более подробно о том, как ваш термитник устроен и как вы в нем живете.
Хорошо.
Я вижу, ваш дом из какого-то прочного материала сделан, вроде цемента.
Да, стенки дома нашего очень прочные. Только ломом пробить можно, да и то с трудом.
Что это за материал такой?
Стенки строения нашего сделаны из цементообразной массы, изготовляемой нами из древесины или глины и веществ, выделяемых термитами.
Интересно.
Да, сооружения прочные из него получаются. Иногда слон к термитнику нашему подойдет и давай чесать, а термитник свои бока.
Как о дерево?
Ну да.
И что получается? Термитник не ломается?
Нет, конечно. Стоит прочно. Термитник наш, если хочешь знать, тонн 10 весит.
Ого, 10 тонн.
Да. И бульдозером тоже термитник сломать нельзя.
Потрясающе.
Да. Благодарение создателю, это он нас научил так прочно строить.
Скажи, термит, а что внутри вашего термитника?
Внутри термитника на первом этаже расположен наш главный зал со сводчатым потолком. В этом главном зале находится царица или матка термитника.
Там живет ваша царица?
Да, со своим царем. Наша царица или матка очень большая. Она по размеру намного больше любого термита и даже самого царя.
Ах, вот как!
Да, она в 200 раз больше меня.
Ничего себе!
Да, брюшко у царицы нашей длиной 12 сантиметров, и при том очень толстое и тяжелое. Поэтому всю жизнь она лежит неподвижно в своем зале.
Интересно.
Да. Брюшко нашей царицы или матки наполнено яйцами. Она откладывает одно яйцо каждые 2 секунды.
Одно яйцо каждые 2 секунды? Вот это да!
А как же? Она всю жизнь этим занимается. А другие термиты кормят, чистят и охраняют ее.
Термит, а сколько лет живет ваша царица?
50 лет.
Ого, долго. Скажи, а что происходит с яйцами, которые она откладывает?
Рабочие термиты постоянно подходят, забирают яйца и уносят в другие помещения. Там термиты-няньки присматривают за ними, а потом кормят появляющихся из них на свет малышей.
Значит, жизнь в термитнике хорошо налажена и организована?
Конечно. А иначе мы, термиты, не смогли бы существовать. В нашем обществе и стар, и млад все живут дружно и действуют сообща.
Хороший пример для людей.
Да. Но мы, термиты, не сами так хорошо организовали свою жизнь. Поведение-то у нас разумное. Однако, признаться, не своим разумом мы живем. Мы лишь подчиняемся разумным инстинктам, заложенным в нас создателем природы.
Верно говоришь. Термит, а какие еще есть комнаты в вашем доме?
Много там разных комнат, арок, ходов, переходов. Вокруг нашего царского зала расположен лабиринт круглых и овальных комнат, соединяющихся коридорами. Это комнаты термитов, обслуживающих царицу-матку и ее супруга.
Понятно.
Ну, о комнатах, где хранятся яйца, из которых новорожденные термитики появляются, я уже говорил. Потом есть у нас кладовые, где запасы пищи хранятся.
Запасы пищи? А чем вы, термиты, питаетесь?
В основном мы питаемся мертвыми деревьями и растениями, сухими или гнилыми. Все такие растения в лесах поедаем.
Ах, вот как! Значит, вы таким образом лес прочищаете, от умерших деревьев и растений его освобождаете, место новым побегам даете.
Что верно, то верно. Да, например, слон дерево повалит, 10% его древесины съест, а остальное бросит. Дерево лежит, гниет. А мы, термиты, приходим и постепенно с аппетитом его поедаем.
Любите есть древесину? И как только вы ее перевариваете?
Как? Хорошо, что в животе у меня крошечные одноклеточные существа сидят. Называются протозоа.
Правда? И что в этом хорошего?
Они превращают проглоченную мной древесину в сахар, который прекрасно усваивается моим организмом.
Ах, вот как! Значит, ты от этих одноклеточных существ зависишь?
Конечно! Ведь и древесина, и гнилые листья, которыми я питаюсь, содержат целлюлозу, то есть клетчатку. А без помощи протозоа, этих крошечных существ, сидящих у меня в животе, мой организм клетчатку усвоить не может.
Интересно.
Да, хорошо, что мой создатель их туда поместил. Он это предвидел.
Верно. А чем еще ты, термит, питаешься?
Еще грибами. Мы ведь грибы выращиваем в нашем термитнике.
Что-что? Вы, термиты, в своем термитнике выращиваете грибы?
Конечно. Маленькие грибки. У нас есть особые помещения, где находятся грибные грядки.
Ты смотри-ка.
Да. Рабочие термиты там сажают грибницу и заботятся о ней.
Здорово. Значит, вы и грибками питаетесь со своего, так сказать, огорода?
А как же? Древесину едим и грибками закусываем. Между прочим, грибы тоже помогают нам древесину переваривать.
Отлично. Скажи, термит, а почему все же термитники ваши такие высокие? Зачем вы их такими строите?
А это для лучшей вентиляции.
Для вентиляции воздуха?
Конечно. Верхняя часть термитника примерно на 1/3 его высоты пустая, воздухом заполненная.
Вот как?
Да. Это помогает поддерживать во всем нашем здании более постоянную температуру. Предохраняет от резких температурных колебаний, находящиеся ниже помещения, в которых хранятся яички.
Понятно.
Кроме того, в высоком здании вытяжка хорошая создается.
Вытяжка воздуха?
Да. Наверху нашего термитника есть вытяжные отверстия. Нагретый воздух вверх поднимается и через эти отверстия уходит. А прохладный воздух затягивается через входы, находящиеся в нижней части термитника.
Мудро придумано.
Это придумано нашим Творцом. Он научил нас такую вентиляцию в термитнике создавать.
Согласна с тобой.
Да. Мы, термиты, сами бы не смогли научиться строить себе такие высокие небоскребы. Тем более, что мы ничего не видим.
Как ничего не видите?
Да. Мы, рабочие термиты, живем и действуем почти всегда в темноте. И мы лишены зрения.
Да что ты? Не может быть.
Может.
А как же вы без зрения обходитесь?
Создатель дал нам способность умело пользоваться другими чувствами, осязанием, слухом, вкусом и нюхом.
Удивительно! Возводить такие сложные, прочные и громадные здания, так организованно и слаженно действовать, и при этом ничего не видеть.
Да, такими создал нас Творец. И при этом так сложно и разумно научил он нас действовать.
Интересно.
А вот еще один интересный факт.
Какой?
В тех местах в Африке, где идет много дождей, термиты сооружают особый зонтик над вытяжными отверстиями в крыше термитника.
Особый зонтик?
Да, чтобы дождь не попадал в эти отверстия.
Значит, при этом и вентиляция термитника осуществляется, и дождевой водой его не заливает?
Совершенно верно.
Отлично спроектировано.
Это тоже Творец природы спроектировал. А в мозг термитов он как бы вложил чертеж, по которому они строят.
Потрясающе! Это очень интересно. Да, есть над чем подумать, узнав такие подробности о вашей жизни. Просто невозможно поверить, что в процессе эволюции вы сами собой научились делать то, что вы умеете.
Верно. Ну, хорошо. А теперь мне нужно идти. Меня в термитнике ждут дела.
Ладно. Большое спасибо тебе, термит, за то, что ты мне рассказал.
Пожалуйста. И до свидания.
До свидания, термит. Счастливо вам строить.
Дорогие друзья, вам понравилась беседа с термитом, одним из общественных насекомых? Да, общественные насекомые, такие как термиты, муравьи, пчелы, роевые осы, шмели, отличаются от других насекомых многими присущими только им особенностями. Рабочие особи этих насекомых нередко удаляются в поисках добычи на сотни метров от своего гнезда и находят дорогу назад. Муравьи бегут по своим душистым тропинкам, пчелы оставляют в воздухе душистые следы. Солнечные лучи служат для них своеобразным компасом. Угол падения солнечных лучей направляет полет насекомого. Вблизи гнезда у пчел, ос, шмелей проявляется своеобразная топографическая память. Насекомое узнает место. Теми или иными сигналами общественные насекомые общаются друг с другом. Особыми движениями пчела-сборщица сообщает о том, что найдена богатая добыча. Характер же движений указывает, где искать ее. Муравьи разговаривают, так сказать, по-разному ударяя друг друга усиками, причем различные сигналы вызывают и определенные ответы. Есть сигнализация и у термитов. Чем же объясняются особенности жизни и повадок общественных насекомых? Находились ученые, наделявшие этих насекомых чуть ли не человеческим разумом. Но это, конечно, неверно. Всеми их действиями, которые на первый взгляд могут показаться продуманными, руководят только инстинкты. Эти инстинкты необычайно сложны по сравнению с инстинктами других насекомых, но не имеют ничего общего с разумом. Кроме инстинктов, у общественных насекомых вырабатываются условные рефлексы, которые также определяют их поведение. Но и эти рефлексы далеки от разума. Наблюдения показывают, что жизнь семьи ос, муравьев или шмелей может усложняться. Из однолетней семья превращается в многолетнюю, и тогда увеличивается количество ее членов, у которых появляются более сложные повадки. Но распорядок жизни осиного гнезда или муравейника остается однообразным и по-прежнему полностью подчиняется только заботам о потомстве, главному инстинкту всех общественных насекомых. Поэтому было бы напрасным искать в огромном муравейнике или термитнике что-то похожее на подлинное общество. Человеческое общество организуется благодаря разуму людей. А кто организовал жизнь общественных насекомых, наделенных сложными и разумными инстинктами? Кто дал им эти инстинкты? Как известно, ничто разумное не появляется на свет без участия разума. В сложно и рационально организованной жизни общественных насекомых мы видим проявление разума их создателя, великого Бога, Творца природы.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, а теперь давайте послушаем о воздушной стихии, о ветрах. От чего возникает ветер? Откуда он берется? Чтобы лучше в этом разобраться, давайте посмотрим на костер. Когда костер разгорается, почему искры летят вверх? Потому что над огнем поднимаются волны горячего воздуха. Нагретый воздух становится легче, он расширяется и поднимается. Таков закон природы.
Когда теплый воздух поднимается над костром, он на высоте охлаждается и снова опускается на землю. Если огонь продолжает гореть, какая-то часть холодного воздуха снова втягивается в огонь, снова разогревается и вновь поднимается ввысь. Таким образом, осуществляется циркуляция воздуха. Мы называем эту циркуляцию ветром. Без тепла не было бы и ветра. Когда мы чувствуем, что дует ветер, мы понимаем, что источник тепла, породивший его, это солнце. Теплые лучи солнца нагревают воздух на поверхности земли, расширяют его, он становится легче и поднимается вверх. Более холодный воздух поступает на его место из затененных участков. Он заменяет воздух, который был нагрет, затем он тоже нагревается и тоже поднимается ввысь. От того, что теплый воздух поднимается вверх, никогда не возникает безвоздушного пространства. Прохладный воздух всегда занимает его место в соответствии с законами природы.
На экваторе теплый воздух поднимается высокой стеной на высоту до 18 тысяч метров. Тот, кто летал в самолете, представляет себе, как там на высоте холодно. Там часто бывает температура минус 50 градусов по Цельсию. Естественно, на высоте воздух охлаждается, сокращается в объеме, становится тяжелее и опускается на землю. Метеорологи говорят, что сначала холодный воздух спускается в северном направлении, но пролетев примерно 15 километров, он меняет направление к югу. Когда охлажденный воздух стремится к земле, мы говорим, что дует ветерок. Вернувшийся к земной поверхности, холодный воздух распространяется над землей, а потом нагревается солнцем и снова поднимается к небу. Так и происходит его циркуляция, движение по кругу. И этот круговорот воздуха повторяется до бесконечности.
Факт циркуляции воздуха был открыт в XIX веке. Но царь Соломон, принимавший участие в написании Библии, знал о нем за 3000 лет до этого. В библейской книге «Экклезиаст» он писал: «Идет ветер к югу и переходит к северу. кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Недавно я прочитал эти слова из Библии одному знакомому метеорологу. Он воскликнул: «Поразительно! Я и не подозревал, что в древности кто-нибудь вообще что-то знал о метеорологии». Я ему ответил: «Соломону эта научная информация была дана Богом». Интересно, что Соломон был на 100% прав с научной точки зрения. Раз Библия верно писала о ветре и о циркуляции воздуха почти за 3000 лет до того, как ее открыли метеорологи, значит, этой книге можно доверять и в других вопросах, как вы думаете? Любой человек, ищущий истину, наверняка...
Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит...